Здравствуйте, дорогие друзья! Предлагаем вашему вниманию христианскую радиопередачу «Благодать вам». Передача подготовлена по материалам проповеди доктора богословия Джона МакАртура. Дорогие радиослушатели, мы продолжаем передавать проповеди доктора богословия Джона МакАртура, посвященные Нагорной проповеди нашего Господа Иисуса Христа. Сегодня вы услышите пятую проповедь из этой серии. Откройте ваши Библии. Давайте прочитаем текст, лежащий в основе нашей проповеди. Тот самый текст, который мы читали в прошлый раз. Евангелие от Матфея, 7 глава, стихи с 15 по 20. «Берегитесь лжепророков, которые приходят к вам в овечьей одежде, а внутри суть волки хищные. По плодам их узнаете их. Собирает ли с терновника виноград или с репейника смоквы? Так всякое дерево доброе приносит и плоды добрые, а худое дерево приносит и плоды худые. Не может дерево доброе приносить плоды худые, ни дерево худое приносить плоды добрые. Всякое дерево, не приносящее плода доброго, срубают и бросают в огонь. Итак, по плодам их узнаете их». В этом тексте логическое ударение делается на самой первой строке. «Берегитесь лжепророков». Не так давно мы пережили страшную трагедию, получившую известность под названием «Джонстаун». Более 900 человек были обмануты неким Джимом Джонсом, выдававшим себя за Христа. Они последовали за ним в Гвиану, где покончили жизнь самоубийством. Если кому-то необходим наглядный пример лжепророка, то Джим Джонс вполне является таковым. Потому что в нем мы можем видеть и характер, и учение, и образ жизни, и подход лжепророка, хотя начиналось все под вывеской христианства. Автор книги «Обманутые», опубликованной в прошлом году, пишет о феномене Джонстауна. На раскрытие тайны Джонстауна уйдут годы. О том, сколько людей подверглись обработке и обольщению, не знает никто. Нет в нашем распоряжении статистических данных, записи с именами, адресами и автобиографиями тех, кто посещал христианскую церковь, народный храм. Эта головоломка должна быть собрана фрагмент за фрагментом на основании показаний свидетелей и родственников умерших. Я просил каждого из опрошенных описать свое религиозное прошлое, надеясь доказать, что последователи лжехристианского учения Джонса могли бы избежать обмана, если бы в детстве получили представление об истинной христианской вере. Однако я обнаружил, что в детстве они все-таки были обучены истинам христианства. По сути, первый ответ на мой вопрос я получил после продолжительного интервью, взятого у Тима Стина. Тим некогда был вторым человеком в народном храме. Он был помощником адвоката в Сан-Франциско, пока не перешел работать в Джонстаун. «Я вырос в христианской семье», говорил он мне. «Мои родители были фундаментальными верующими, членами баптистской церкви. Всю свою жизнь я посещал воскресную школу, затем учился в колледже. Это был Витонский колледж, ведущий евангельский христианский колледж в Иллинойсе. После переезда в Калифорнию я регулярно посещал пресвитерианскую церковь в Беркли, где в течение 2 лет был лидером молодежной группы, объединявшей людей по роду занятий и профессии. Я с симпатией и уважением относился к их, хотя и несколько общественно ориентированному, но все же евангельскому пасторскому руководству. Я посещал одновременно пресвитерианскую церковь и народный храм до тех пор, пока не стал освобожденным сотрудником Джима Джонса. Другая жертва – Джин Миллс, один из писателей Джонса, был членом храма в течение 7 лет. Он сказал: Я с детства обучался по программе христианского образования в церкви. Когда мне было 18 лет, я уже руководил детским служением, где было более 50 детей. В моем подчинении также было более 20 взрослых. У меня был ответ из Библии на любой вопрос. Я знал Библию вдоль и поперек. На определенном этапе моей жизни руководство церкви хотело послать меня в колледж, чтобы подготовить меня как проповедника Библии. Я был очень предан церкви. Уэйн Патила, который был личным телохранителем и шофером Джонса, буквально вырос в воскресной школе церкви Назарянина. Его жена выросла в харизматической церкви, регулярно посещала церковь и воскресную школу. Бонни Тилман в течение 6 лет была членом храма. Она дочь миссионеров-пятидесятников, трудившихся в Бразилии, училась в христианском колледже в Миннесоте. Каролин Мур была руководителем молодежной группы. Она и ее сестра Энни были детьми методистского служителя. Обе были близкими помощницами Джонса, и обе умерли в Гвиане. Конец цитаты. Все эти люди выросли в христианском окружении, и тем не менее хитрость лжеучителя обольстила даже их. Таково обольщение лжепророков. В этом-то и причина того, почему наш Господь говорит «берегитесь». Это не то, что открывается с первого взгляда. Автор книги «Обманутые», стараясь пролить свет на то, почему все-таки эти люди последовали за Джимом Джонсом, приводит ряд причин. Он умел вдохновлять людей, обнадеживать их. Он стремился помогать людям в их нуждах. Он беседовал с заключенными несовершеннолетними преступниками. Он организовал центр занятости и приюты для умственно отсталых. Был организован центр профессионального обучения. Джонс организовывал бесплатные юридические консультации. Он основал культурный центр. Он проповедовал о Боге. Он даже объявлял, что изгоняет бесов, творит чудеса, исцеляет. Но с другой стороны, в нем мы обнаруживаем все признаки лжепророка. Он выдвигал себя, используя звезд экрана и известных людей. Это общепринятый механизм обретения признания. Он манипулировал прессой. Джонс гениально играл прессой. Он выдавал себя за христианина, так как раньше нес служение в церкви Ученики Христа, где был рукоположен в 1964 году. Он пользовался нужным языком и внешней формой веры, с тем, чтобы добиться власти. Он пользовался ловушками типичного пятидесятника. Я могу к этому добавить, что, как выяснилось позже, он якобы исцелял от рака. Люди выкашливали рак. Частицы мокроты демонстрировались публике в качестве доказательств чудодейственного исцеления. Впоследствии обнаружили, что это было не что иное, как куриное мясо с кровью, которое умело подбрасывали люди, специально подсаженные на собраниях. Он создал теплое, приятное, псевдохристианское сообщество без Христа. Он требовал абсолютной и полной верности себе. Он заменил авторитет Иисуса своим авторитетом, зайдя настолько далеко, что сказал, что Он и есть Иисус. Он пользовался Библией, часто цитировал ее, но при этом изменял ее на свой лад. Он раздавал дары помазания, чудодейственные благословения, молитвенную поддержку и всегда требовал взамен денег. Это еще одна уловка, которой пользуются многие лжепророки. Он был невообразимо, в высшей степени охвачен пристрастием к распутству. Он постоянно лгал и лгал обо всем. Таким был Джим Джонс. Он был настолько обольстителен, что обольстил всех, начиная с жены бывшего президента Джимми Картера и оканчивая сотнями людей, совершивших самоубийство в джунглях Гвианы. Он обольстил разных людей – сенаторов и конгрессменов, членов законодательного собрания и губернаторов, и многих других. Если бы он не умер, у него были все шансы стать национальным героем. Но все пришло к страшному финалу. Он является наглядным примером лжепророка. К сожалению, не все лжепророки так очевидны. Как говорится в 5 главе, в 14 стихе послания к евреям, у нас должны быть чувства навыком приучены к различению добра и зла. Потому что не всегда это так явно, как в случае с Джимом Джонсом. Позвольте добавить к этому еще несколько слов. Трагедия Джонстауна не в том, что около 1000 человек умерли по собственной воле. Не в этом трагедия. Каждый человек все равно умрет. Трагедия в том, что они умерли и пошли в ад, думая, что служат Богу и направляются на небо.
Вот в чем трагедия. Трагедия не в преждевременной смерти. Трагедия в нескончаемой вечности. Трагедия Джима Джонса в том, что он обманул людей, которые приняли его за наместника Бога и Христа. Они на самом деле поверили в то, что служат Богу, но отрезвление наступит только в аду. Сатана – большой лжец и обольститель, поэтому и посланники его имеют вид ангелов света. Джим Джонс был не единственным и не последним из них. Иисус сказал: «Ибо восстанут лжепророки и лжехристы и дадут великие знамения и чудеса». Апостол Иуда писал: «Ибо вкрались некоторые люди, издревле предназначенные к всему осуждению, обращающие благодать Бога нашего в повод к распутству. Они всегда были и всегда будут». Джонс – это лишь один пример. И, между прочим, они не всегда будут действовать, как он. Он был вопиюще, ужасно авторитарен, другие более завуалированы. Он действовал мерзко и отвратительно, другие почти добродетельно. Всякий раз они появляются в новой упаковке. Но их сердце всегда остается таким же. Это сердце дьявола. Итак, согласно Новому Завету, они делятся на три категории. Я имею в виду лжепророков. Первая категория – это еретики. Это те, которые открыто не повинуются истине. О них Павел пишет в 3 главе послания к Титу. «После вразумления отвращайся». Они открыто выступают против истины. Один такой недавно сказал: «Библия говорит, что любовь к деньгам – корень всех зол. А я говорю, и он повторяет это постоянно, что жизнь без денег – корень всех зол». Он открыто бросает вызов Библии. Это еретик, вопиющий и неприкрытый. Далее есть вторая категория – отступники. Отступники – это те, кто знает истину, те, кто наставлен в истине, кто был рядом с истиной, но в безумии своем отвратился от истины и отверг ее. Такие люди также очевидны, также неприкрыты, они открыто противостоят истине. Но есть и третья категория лжепророков. Это обольстители. Представитель этой категории никогда открыто не выступит против истины, никогда не согласится с тем, что он еретик. Он не признает свое отступничество, но это тот, кто обольщает. Тот, кто является волком в овечьей одежде. Это те, которые вкрадываются, как пишет Иуда, незаметно. Возможно, как Джонс, они в конце концов откроются, а может и нет. Они стоят на перекрестках дорог. Они стоят там, когда человечество готово сделать выбор между узкими вратами и узким путем, ведущим в жизнь, и широкими вратами, широким путем, ведущим в погибель. Когда Дух Божий наставляет людей к узким вратам, лжепророки толкают их на широкий путь, ведущий в ад. Они приходят в разнообразных и утонченных формах. Они приходят с самым разным уровнем образования, в разного рода облачения и одеяния, со всевозможными религиозными ловушками. Но при этом все они, по сути своей, одно и то же. Наш Господь, говоря здесь о лжепророках, несомненно подразумевал книжников и фарисеев. Если у вас возникнут сомнения, то в Матфея, 23 главе, мы, надеюсь, со временем дойдем до этой главы, мы увидим, что он говорит именно о них и рассматривает их как лжепророков. Здесь мы видим их со всей их напускной религиозностью, когда они непрестанно стараются исполнить каждую букву закона. Они самые религиозные из всех религиозных, без зазрения совести, любыми способами поддерживающие свою религиозность. Если и будет Царство Божье, то они, по их убеждению, займут высшее положение в этом царстве, потому что они – верх благочестия. Тем не менее, Иисус говорит им: «Вы – лжепророки». Один человек интересно высказался по этому поводу. Он сказал: «Вы можете знать все буквы, правильно расставлять все точки над «и», и все же прочитать слово неправильно. Это в точности соответствует тому, что они делают. По аналогии, вы можете знать все до последней буквы, и все же не прочитать слово «Иисус». Именно такими были книжники и фарисеи. Они были очень религиозны и вместе с тем обрекали людей на вечные муки. Поэтому Иисус говорит, что в своем стремлении войти в узкие врата, 13 и 14 стихи, предпринимая усилия стать на правильный путь, путь жизни, Берегитесь посланников сатаны. Они будут вводить вас в заблуждение и обольщать вас. Они не скажут: «Эй, люди, идемте в ад». Они так не говорят. Они скажут вам, что это путь на небо.
А теперь для понимания этого отрывка разберем значение двух слов. Первое слово касается предупреждения. Мужчины и женщины по всей земле стоят на распутьях дорог перед выбором, а лжепророки продают им свои взгляды на будущее. Но мы должны проповедовать истину. Мы должны призывать людей к осторожности по отношению к лжеучителям. Берегитесь их. Это предупреждение. Я предложил вам четыре слова. Первое из них определение. Они лжепророки. Prophetess означает «говорящий наперед». Истинные пророки имеют божественное повеление и божественное послание. Истинные пророки говорят во имя Бога и от имени Бога. Лжепророк не имеет ни божественного повеления, ни божественного послания. Он не говорит ни во имя Бога, ни от имени Бога. Он основывается на собственном авторитете, провозглашая свое послание, которое является ложью. Он является псевдопрофетес, псевдохристос. Это их определение. Потому что они ложные, нам следует, во-вторых, остерегаться их. Берегитесь. Это означает опасность. Мы увидели определение, а затем мы увидели опасность. Берегитесь. Мы говорили, что слово «берегитесь» означает удерживать свой ум, то есть не подвергать себя воздействию с их стороны. Мы упоминали о человеке, который посещал пресвитерианскую церковь и в то же время захаживал в народный храм. Будучи выходцем из баптистской церкви, воспитываясь в окружении библейских верующих, он вместо того, чтобы удерживать свой ум, поддался ложному влиянию и стал жертвой. Удерживайте свой ум от этого, не открывайте его их влиянию. Я говорил вам в прошлый раз, приводя слова апостола Иуды, что если вы хотите спасти этих людей, вы должны делать это со страхом, потому что когда вы приближаетесь к ним и находитесь поблизости от них, то лжепророки могут незаметно осквернить вашу одежду. Я хочу привести вам пример. Второе послание Иоанна, 7 стих. «Многие обольстители вошли в мир». Теперь послушайте. «Много обольстителей вошло в мир. Они везде. Обольстители, не исповедующие Иисуса Христа, пришедшего во плоти». Под этим подразумевается как божественность, то есть личность Христа, так и его учение. Они не придерживаются библейского взгляда на то, кто он и что он делает. Правильно? Как вам следует вести себя с ними? Вначале распознайте обольстителя и антихриста. Наблюдайте за собою. Сделайте переучет, самопроверку, чтобы нам не потерять того, над чем мы трудились, но чтобы получить полную награду. Вы можете оказаться втянутыми в это обольщение и лишиться награды, которую вы уже заслужили своим служением Христу. Вы не теряете ваше спасение, если вы христианин. Но что вы теряете? Вашу награду. Поэтому в 10 стихе говорится: «Кто приходит к вам и не приносит сего учения, того не принимайте». Почему? Потому что вы не хотите подвергнуть себя его влиянию. И не говорите ему «с Богом». Не говорите ему ничего, потому что если вы скажете, тем самым вы приветствуете его и будете участниками в злых делах его. Иоанн так говорит, потому что такой человек должен быть мерзок и отвратителен вам, ведь он обольститель. Даже не отворяйте ему дверь и не позволяйте ему войти. Вы можете разбираться с еретиком и даже с отступником, но есть обманщик, с которым вы даже не можете иметь дело, если не хотите оскверниться и запятнать себя. Что же нам делать с этими злыми людьми? Для начала необходимо распознать их. Нам необходимо признать то, что они будут судимы. 9 стих. Они не верят в то, во что мы верим. Павел пишет: «Но ты, Тимофей, последовал мне в учении, расположении, вере, великодушии, любви, терпении». Иными словами, ты знаешь, насколько мы отличаемся. Ты должен быть способным различать. Но это будет нелегко, потому что в 13 стихе говорится: «Злые же люди и обманщики». Это и есть лжепророки, которые будут становиться все хуже и хуже,
будут преуспевать во зле, вводя в заблуждение и заблуждаясь. Видите, многие из них сами обольщены. На прошлой неделе меня спросили, как вы думаете, лжепророки знают, что они лжепророки? Некоторые знают, а некоторые нет. Потому что обольстители сами зачастую обмануты. И таким образом они продолжают пребывать в сатанинском обмане, втягивая в этот обман других. Но как вам защитить себя? Во-первых, удерживая свой ум от них и не подвергая себя влиянию с их стороны. Но мы не можем жить в вакууме, верно? Вы должны чем-то заполнять свой разум. Но чем? Стих 14. «А ты пребывай в том, чему научен, и что тебе вверено, зная, кем ты научен. Помните, чему вы научены. Помните и тех добрых, благочестивых людей, которыми вы научены». При том же ты с детства знаешь священные писания, которые могут умудрить тебя во спасение верою во Христа Иисуса. Все писание Боговдухновенно. Иными словами, предайте себя тому, чему вы были научены хорошими, благочестивыми людьми. Предайте себя писанию, которое способно усовершить, приготовить ко всякому доброму делу. Берегитесь, удерживайте ваш разум от лжепророков, заполняйте его словом Бога и обладайте тем, о чем говорится в Исаии 26:3. «Разум, который покоится в тебе». Об этом пишет Петр. «Припаяшьте чресла ума вашего». Обратите ваш разум к тому, что принадлежит Богу, потому что если вы подвергнете себя влиянию лжепророков, то они войдут к вам в овечьей одежде, но они волки. Берегитесь». Итак, определение и опасность, а в-третьих, обман. Они приходят в овечьей одежде. Вы, возможно, думаете, что легко сумеете распознать их. Но вам следует смотреть очень внимательно. И это меня ужасает, дорогие мои, потому что миллионы христиан уловлены лжепророками, но не знают об этом. Они ничего не знают об этом. Многие христианские руководители заключают их в свои объятия, объединяясь с ними ради общего дела, но они, будучи обольстителями, являются лжепророками. И последнее слово – осуждение. Их финал мы видели в прошлый раз. Об этом говорится в послании Иуды в 13 стихе. «Мрак тьмы навеки». И как написано в Матфея 7:23, «Господь скажет им, я никогда не знал вас, отойдите от меня, делающие беззаконие». Итак, мы изучили предостережение. А теперь второе слово. Это слово «бодрствуйте». Я коснусь этого хотя бы вкратце, потому что хочу, чтобы вы это послушали. Я считаю это крайне необходимо для нас во времена компромиссов, во времена, когда так много людей марширует под видом христианских служителей. Я думаю, что крайне важно, чтобы вы поняли это. Итак, давайте рассмотрим второе слово «бодрствуйте». После того, как нас предостерегли, на что нам следует обращать внимание? Как вы узнаете, увидев человека, что именно он лжепророк? Если мне следует остерегаться их из-за того, что они могут меня разодрать, на что мне следует обратить внимание в первую очередь? Каковы признаки лжепророка? И слава Богу, что он не оставил свою заповедь без конкретных указаний на то, как ее исполнить. В 15 стихе мы читаем. «Вы узнаете». Это не повеление, это заверение и утверждение. Как мы узнаем? Стих 20. «По плодам их узнаете их». «Любишь корень, люби и плод», гласит старая поговорка. Дерево оценивается по его плоду. Если вы хотите узнать, каков пророк, посмотрите на то, что он производит. Это просто. Посмотрите, каковы плоды его труда. Вы, может быть, посмотрите и скажете: «О, они христиане. Я знаю, что они христиане». Да, это все так. Но знаете, что я хочу сказать? Знаете, кто они? Прочитайте 16 стих. «Они виноград, зависший на терновнике, смоквы, зацепившиеся за репейник». Знаете ли вы, что виноград не растет на терновнике и смоквы на репейнике? Вы можете прикрепить их там. Но если вы посмотрите повнимательнее, то увидите, что терновник – не произвел виноград, и репейник не дал этих смоков. Так и люди. Они прилипают к лжеучителям, которые выглядят как христиане, Но если вы посмотрите повнимательнее, вы увидите, что есть очень простое правило в 17 и 18 стихах. «Доброе дерево приносит и плоды добрые, а худое дерево приносит и плоды худые». Правда, это несложно. У вас плохое дерево, значит, и плоды будут плохими. И дело не в том, что оно отвратительное или мерзкое на вид, зловонное. Вовсе нет. Только когда вы попробуете и хороший плод, и плохой, только тогда вы поймете. Возьмете какой-нибудь плод, восхищаясь его внешним видом, попробуете, а он окажется совсем невкусным. Вы обмануты. Вот почему в Библии написано: «Человек смотрит на лицо, а Бог смотрит на сердце». Поэтому порой, когда вы замечаете лжепророка, и там будут и настоящий виноград, и настоящие смоквы, то есть настоящие плоды, только они будут прицеплены на терновники и репейники. Как же вам окончательно определиться? Как определить плод? Это несложно. Посмотрите на апельсин, на яблоко или еще на какой-нибудь плод. Но если смотреть на чью-либо жизнь, то на что вы обращаете внимание? Позвольте предложить вам четыре слова для характеристики плода в рамках второго нашего термина – бодрствование. Это поможет вам. Первое слово – это характер. Какой это человек? Какой у него характер? Каковы его побуждения, мысли, взгляды? Какие поступки? Какой образ жизни? Какой пример он подает? Под характером подразумевается все, начиная от того, что человек думает, и заканчивая тем, что он делает.
Вы слушали передачу «Благодать вам». Пишите нам по адресу: город Москва, почтовый индекс 113-105, Варшавское шоссе 29/2, радиопрограмма «Благодать вам». Электронная почта: www.alexi@sga.org. Повторяю по буквам: www.alexy@sga.org. До новых встреч в эфире. Всего вам доброго.